ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद्भागवतम पेसिन् 6 глава 9 появление демона Вритрасуры текст 36 Текст написан в прозаическом размере, читаю сам. Нахи виротха убхаям бхагаватя паримита гуна гана ишвари навагахья махатмирвачна викалпа витарка вичара прама набхаса кутарка шастракали лантаха караная шрая Дурвагарахавадинам Ивадханавасара Упарата Самаста Майя Майе Тивала Эватма Майям Антара Тхая Конварто Дургита Ива Бхавати Сварупа Двая Бхават. Перевод. Полубоги продолжали. А Верховная Личность Бога в себе примиряется все противоречия. О Господь, Ты высшая личность, средоточием неисчислимых духовных качеств, и Верховный Повелитель, и потому Твое безграничное величие непостижимо для обусловленной души. По сей день богословы спорят об истине и неистине, не имея ни о том, ни о другом ни малейшего представления, поскольку у них нет доступа к достоверным источникам знания о Тебе, все их доводы остаются неубедительными, а заключения ошибочные. Они не способны постичь истину о Тебе, поскольку их умы возбуждены ложными выводами Писания. Более того, само их корыстное стремление любой ценой докопаться до истины оскверняет все их теории, оставляя Тебя за рамками их материальных представлений. Ты один, и потому в Тебе примиряются все противоречия, такие как действие-бездействие или счастье-горе. Твоя могущественная энергия может с легкостью создать или уничтожить все, что тебе угодно. А потому, есть ли что-либо невозможное для тебя? Поскольку твоя вечная природа полностью свободна от противоречий, ты всемогущий, посредством своей энергии можешь делать все, что угодно. Комментарий Шрилы Прабхупады. Будучи самодостаточным, Верховный Господь исполнен трансцендентного блаженства, атмарама. Это блаженство проявляется в нем двояко. Иногда он как будто радуется, а иногда как будто огорчается. Однако сам он свободен от противоречий, поскольку является их изначальным источником. Верховный Господь – это средоточие абсолютного знания, абсолютной силы и могущества, абсолютного богатства и абсолютной власти. Его могуществу нет пределов. В нем, исполненном бесчисленных трансцендентных качеств, нет места каким-то низменным проявлениям материального мира. Он абсолютно трансцендентен и духовен. И потому к нему неприложимы материальные представления о счастье и горе. Однако не стоит удивляться, замечая противоречия Верховной Личности Бога. На самом деле в нем нет противоречий, иначе само понятие Всевышний потеряло бы смысл. Его как всемогущего не затрагивают споры обусловленных душ о том, существует он или нет. Ему просто нравится защищать своих преданных, уничтожая их врагов. При этом и оберегая, и карая, он получает одинаковое удовольствие. Свобода от двойственности присуща не одному Господу, но и Его преданным. К примеру, во Вриндаване девушки в Раджабхуме испытывали одинаковое духовное блаженство, как в обществе Кришны, Верховной Личности Бога, так и в разлуке с Ним, когда Кришна с Баларама уехали из Вриндавана в Матхуру. Для Господа и Его чистых преданных не существует материальных страданий или радости, хотя иногда они кажутся счастливыми или огорченными. Атмарама испытывает блаженство в обоих случаях. Непреданных ставят в тупик кажущиеся противоречия в природе Верховного Господа и Его преданных. Поэтому Господь говорит в Бхагавадгите «Бхактямама биджана ти». Понять Его духовные деяния можно только посредством преданного служения, никак иначе. Для непреданных они непостижимы. «Ачинтя кхалуи бхава натам старкина йоджает». Верховный Господь, Его облик, имя, развлечения и атрибуты непостижимы для непреданных, и потому нет смысла даже пытаться постичь все эти истины, опираясь на логику. Таким путем невозможно прийти к верному пониманию абсолютной истины. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванча калпутарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванимью вайшнавипью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гадхара шри васавигара бхакта Вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Полубоги продолжали. О, Верховная Личность Бога, в Тебе примиряются все противоречия. Но Господь, Ты Высшая Личность, средоточие неисчислимых духовных качеств и Верховный Повелитель. И потому Твое безграничное величие непостижимо для обусловленной души. По сей день богословы спорят об истине и неистине, не имея ни о том, ни о другом ни малейшего представления, поскольку у них нет доступа к достоверным источникам знания о Тебе. Все их доводы остаются неубедительными, заключения ошибочными. Они способны постичь истину о Тебе, поскольку их умы возбуждены ложными выводами Писания. Более того, само их корыстное стремление любой ценой докопаться до истины оскверняет все их теории, оставляя Тебя за рамками их материальных представлений. Ты один, и потому в Тебе примиряются все противоречия, такие как действие, бездействие, счастье, горе. Твоя могущественная энергия может с легкостью создать или уничтожить все, что Тебе угодно, а потому есть ли что-либо невозможное для Тебя. Поскольку Твоя вечная природа полностью свободна от противоречий, Ты всемогущ, и посредством своей энергии можешь делать все, что угодно. Так, это продолжение молитв полубогов, в которых они прославляют качество Кришны. И здесь они говорят о том, что в нем нет противоречия. Те противоречия, которые есть, они не являются антагонистичными. Противоречия кажутся людям нарушением логики, а логика для них кажется чем-то святым. Хотя логика — это такой инструмент, который порой не годится. Вот если вы, так сказать, не знаю, колупаетесь на какую-нибудь дорогу, что-нибудь такое, то какие-нибудь камни вытаскиваете, может быть, вам нужна кирка. Вот, но если вы пытаетесь починить какие-нибудь там часы, то тут кирка уже не пригодится, вам придется ее выкинуть, эту кирку, вот, и взять какой-то такой очень-очень тонкий инструмент. Точно так же, пока мы говорим о материальной энергии, здесь могут действовать какие-то инструменты, та же логика, что-то еще, грубые чувства. В грубой реальности грубые инструменты. Вот, долбить асфальт, там, ямы копать, тут грубые инструменты. А когда мы в тонких вещах пытаемся разобраться, эти инструменты уже не подойдут, уже должны быть другие инструменты. Бог — это самая тонкая реальность, тоньше ее нет ничего. Он тоньше, чем душа в действительности. Вот. И поэтому здесь попытка понять все эти вещи, она тоже должна быть такой утонченной. И Кришна сам говорит, инструмент, при помощи которого можно понять. Он говорит, только находясь в хороших отношениях со мной. То есть, когда он говорит, что меня можно понять только при помощи бхакти. Бхакти начинается с анукулена кришнанушиланам. То есть, благосклонного расположения к Кришне. То есть, когда живое существо относится к Богу благосклонно, доброжелательно. И вот на этой основе оно совершает бхакти, и вследствие этого Кришна, видя благожелательность и нежелание не эксплуатировать Кришну, открывается ему. Никакого другого способа вот эту вот тончайшую духовную живую реальность открыть нет. То есть нужно понять, что Бог — это живая реальность. То есть мертвая реальность, пассивная, просто какая-то где-то валяется, там какие-то куски чего-то. Материя — это тоже реальность. И вот мы можем ее там взять и откопать, допустим, там ученые что-то откопали, какие-то черепки, остатки чего-то, говорят, вот теперь мы поняли, как жили люди там, допустим, столько-то там тысяч лет назад, да, раз и все, вот это вот реальность, они что-то эмпирическое нашли, логически все это там как-то сопоставили, построили какую-то концепцию, вот так и все. Это мертвую реальность, так можно постичь до определенной степени. А Бог — это живая реальность, уже личность так постичь труднее, пока личность сама, как говорится, не откровенничается, не расскажет нам что-то о сокровенных своих каких-то там особенностях своего внутреннего мира и так далее. Как мы об этом догадаемся? Только можем примерно, так сказать, о чем-то думать, а толком нет. Вот люди умеют, так сказать, очень здорово скрывать свои истинные мотивы, общаешься с человеком и не поймешь, что это значит, как бы, так сказать, что он имеет в виду, чего он хочет. Вот, то есть только порой, так сказать, через какое-то время открывается, что же там человек на самом деле хотел от нас. Вот. А уж Бога понять и того сложнее. Поэтому начинается все с преданного служения. Преданное служение само по себе, как я сказал, основывается на благоприятном отношении к нему. То есть мы уже признаем, что он есть, он хорош, и мы с ним пытаемся развить отношения. Тогда он открывается. Иначе нет. Здесь очень интересно, полубоги говорят, что почему, они говорят, теологи, всякие богословы спорят о Боге и никак не могут понять эту истину. А, во-первых, здесь говорится, что они, их умы возбуждены ложными выводами Писаний. И я посмотрел в пословном переводе, что тут имеется в виду. И написано «шастра» слово, да? И Прабхупада переводит неавторитетными писаниями. То есть вообще мы знаем, что шастра – это то, так сказать, чем мы руководствуемся. Но кроме Бога откровенных писаний, шастр, есть также и просто, так сказать, творение мирских умов. То есть всегда были люди творческие, так сказать, мыслящие, что-то там такое, пишущие. Вот поэтому есть много разных, так сказать, текстов. И далеко не все, что мы найдем в той же Индии, будет являться проявлением Бога откровенных писаний. Какие-то есть там такой текст, Деви Бхагавата Пурана, например, называется. Вот и там много чего написано, и мы скажем, ну ничего себе, Деви Бхагавата Пурана, это почти Бхагавата Пурана, почти Шримад Бхагаватам, да? И там куча всяких, так сказать, вещей странных написано, но это же шастра, что мы с этим будем делать, да? Вот, но откуда взялась эта Деви Бхагавата Пурана, никто не знает толком, да? Потому что она не принадлежит, вот, так сказать, канону традиционно ведическому, и в список вот этих вот 18 Махапуран, Ньюпапурана не входит, да, то есть какие-то люди взяли и написали, да, вот, и кто-то, так сказать, не знающий, он думает, ну вот, Пуранами, вот, или еще там что-то, вот, люди пишут какие-то разные свои комментарии, то есть мы знаем, что есть эти Шат Даршан, шесть, так сказать, вариантов ведической философии. То есть они все базируются на ведах. Все эти мудрецы, все эти риши слушали Брахму. Вот потом каждый что-то написал. Там, Гаутама написал свое. Там, этот самый, кто его, как его там зовут, Канада написал свое. Вот, этот самый Джаймини свое. И так далее. И получились, Капила, там, этот материалист, написал что-то свое. Вот и получились шастры. Шастры, которые написаны, так сказать, на пальмовых листьях или каких-нибудь там древних дощечках, да, санскритом, и у нас возникает благоговейный трепет ко всему, что написано на пальмовых листьях каких-то там непонятным языком. О, а тут, наверное, должна быть истина. Вот. Ну, так они раньше и не могли, если я нашел какой-нибудь, там, не знаю, листок бумаги завалящий, на компьютере распечатанный, да, думаю, ну это какая-то ерунда современная. А если на пальмовых листьях, там какой-то вязью такой особой древней, наверное, здесь истина написана, так я думаю. Вот. На самом деле, раньше-то иначе как, на чем писать-то было. Вот, естественно. Вот. Но далеко не все шастры, они являются, конечно же, авторитетными. То есть любой, в общем-то, человек, любой брахман, любой, кто умеет писать, может что-то написать, понимаете. Вот, далеко не все написанное является верным. Поэтому мы говорим о том, что есть богооткровенные писания непосредственно, да, вот, Шрути, Смрити, там, все эти Пураны, и есть конкретный список, что туда входит. Есть какие-то другие вещи, допустим, даже среди вот авторитетных Пуран, допустим, есть такая Пурана, как Бхавишья Пурана,
И пастыри регулярно спрашивают, там какие-то предсказания, то, все, другое, третье. Вот, и, помню, Хридананда Махараджа спрашивал, он говорит, на самом деле это как бы нынешний вариант этой боющей Пураны, он непонятно откуда взялся, то есть не могут найти ни одного, скажем, варианта или копии боющей Пураны древнее, чем 18 век. Вот, то есть достаточно поздняя копия Бхавишьи Пураны. И там много всяких разных каких-то вещей написано, не очень-то понятных. Вот. И есть серьезные подозрения, даже какая-то переписка там документальная, вот, что англичане пытались там что-то такое туда вписать, добавить, в частности, там что-то про миссию Иисуса Христа. Вот, значит, какие-то там странные вещи написаны для того, чтобы показать индусам, что Христос, он как бы тоже, так сказать, в ведах, все авторитетно. Давайте, вот, никто не против Христа, вед и всей этой связи, но там много всяких разных таких странных утверждений каких-то в этой Бхавишьи Пуране. Хридананда Махарадж говорит, хотя она входит в категорию 18 этих, или Маха Пурана, или она, или в эти самые Упа, не помню, куда она входит. Вот, но в любом случае, так сказать, кроме самого по себе авторитетного, что называется, названия, и того, что она находится в списке, ведь если мы не находим какого-то одного из древних оригинальных текстов, вот тут возможно, так сказать, какие-то дописки, переписки и прочие всякие разные вещи. Хотя я специально листал фолио, и у Прабхупады, у него есть ссылки на Бхавишьи Пурану. То есть несколько раз он ссылается на Бхавишьи Пурану. Но какая именно версия, что к чему? То есть, к сожалению, так бывает, что, значит, даже с шастрами что-то такое происходит, и кто-то там что-то дописывает, переписывает, убирает и все прочее. Вот. И это, конечно, некоторая проблема. Вот другой момент, о котором здесь говорят полубоги, очень интересный, когда эти различные философы, теологи, богословы спорят об истине, полубоги говорят так. Более того, само их корыстное стремление любой ценой докопаться до истины оскверняет все их теории, оставляя тебя за рамками их материальных представлений. Вот, то есть стремление к истине бывает далеко не всегда бескорыстным. То есть мы узнаем, что абсолютно истина – это то, что нужно понять. В каком смысле понять? Понять через служение, прийти и служением заниматься. То есть абсолютно истина – это не то, чем можно овладеть. А, например, современные мыслители, они тоже пытаются понять законы природы, истину какую-то там, докопаться до чего. Но с какой целью? С корыстной целью. С целью овладеть, эксплуатировать, использовать, скажем так, подчинить себе и так далее. Вот поэтому они как бы не допускают, что абсолютная истина может быть высшей и могущественной личностью. Потому что высшую и могущественную личность как ты можешь покорить? Ты не можешь покорить. Можно только ей предаться, этой высшей личности. Вот поэтому такая идея абсолютной истины их мало привлекает. То есть им кажется, что абсолютная истина это может быть какой-то закон. Может быть, что-то такое, какая-то вот, не знаю, так сказать, схема там или что-то еще, вот, по которой тут все расписано, функционирует и так далее. То есть мы, люди, живые существа, это абсолютно истина, это как вот некий, может быть, какой-то алгоритм или закон или что-то такое, которое вот можно просто постичь, вот, и как-то его использовать для своих собственных целей. И поэтому, скажем так, они могут докопаться до абсолютной истины, ну вот максимум на уровне открытия каких-то законов, каких-то закономерностей, вот понимания какой-то вот гармонии, но понять личностный аспект Бога за всем им очень трудно, потому что это противоречит самой цели их поиска. Вот, то есть люди, как правило, видят то, что они хотят видеть. То есть, если они на что-то нацелены их глаза, вот, то они это и видят, понимаете? Вот, мы идем по улице, да, вот, скажем, семья, да, муж, жена, ребенок, да, муж там, я иду, да, я замечаю магазины, где книжки и диски, да? Жена замечает магазины, где тряпочки продаются, ребенок замечает там, где, значит, игрушки продаются, да? И, то есть, люди видят то, что они хотят видеть, то, что соответствует их желаниям. Вот. И каждый из этой реальности находит что-то свое. Вот. Потом, хотя она такая многомерная, эта реальность. И поэтому скажем так, если человек ищет истину, с какой целью он ее ищет, если он хочет ее подчинить себе, то максимум, что можно в какой-то степени себе подчинить, ну это какие-то энергии. То есть мы можем поставить атомную энергию в какой-то степени на службу человеку или что-то там еще, найти какие-нибудь, не знаю, в космосе альтернативные источники энергии, там еще что-нибудь такое. То есть вот то, что мы хотим видеть, вот мы это ищем, на это наши глаза нацелены, запрограммированы, это мы выхватываем. То, что не входит в наши планы, в наши интересы, даже если это появится, мы это не заметим, не оценим и все, потому что это как бы не есть наш интерес. Вот, поэтому даже Кришна появится, так сказать, и будет тут плясать и петь, что-нибудь такое рассказывать, а люди скажут, ну да, такой вот парень интересный, но какое он отношение имеет к абсолютно истине, потому что это не имеет отношения к их представлениям, к их целям абсолютно истины. Они ищут совсем другое, у них совсем другая как бы задача, установка. Вот, и поэтому полубоги говорят, что само их вот корыстное стремление до этой истины докопаться, корыстное обозначает поставить эту истину на службу себе. То есть я обладаю истиной, да? Вот я обладаю. Вот, то есть мы узнаем, что истине можно только предаться, вот, а обладать ей как можно. Точно так же это такое неверное понимание может вкрадываться в нашу духовную практику. Допустим, когда мы что-нибудь слышим о необходимости работать над своей джапой, над, скажем, вот, воспеванием святого имени, как мы можем эти вещи понять? Мы можем же к этим вещам отнестись с материальной точки зрения, да? А материальная точка зрения это как? Поставить на службу себя, овладеть. Я думаю, что сейчас я своей силой воли, своей концентрацией и чем-то там при помощи этого овладею святым именем. Я его заставлю подчиниться себе. Вот, и это святое имя, оно будет у меня, Кришна будет у меня писать на языке, никуда не денется. Все, я слышал, что он там, в святом имени Кришны, поэтому я его заставлю себе покориться, он будет писать на моем языке. И все увидят, какой я крутой покоритель святого имени. Как я здорово, так сказать, пою Хари Кришна и все в экстазе. То есть, я могу думать так, что улучшение джапы или улучшение моей концентрации, это вот как бы... Примерно то же самое, что покорение какой-то вершины или чего-то еще. Я своей силой, своим умением, своей какой-то там техникой чем-то овладел, да? И вот теперь я властвую над всеми этими вещами. Но мы знаем, что святое имя – это сам Кришна. Как же его можно покорить? Кришну покорить невозможно. Святое имя покорить невозможно. Но что возможно? Как возможно с Кришной отношения наладить? Только став его слугой, только любовью можно его расположить к себе. Когда мы расположены к нему, тогда он расположен к нам, он открывается, вот вам и есть эти абсолютно истины. Никаких других вариантов невозможно. То же самое, невозможно овладеть святым именем. Вот, но мы можем предаться святому имени, как Кришне. В этом случае святое имя раскроется. Что это такое? Как это сказать? То есть мы должны относиться к святому имени, как к самому Кришне. Тогда есть шанс. Тогда есть шанс. Но если я думаю, что святое имя это что-то такое ниже меня, а я выше, я должен его покорить, просто я должен стать очень внимательным, просто я должен все там правильно, так сказать, проделывать, просто я должен там все правильные звуки делать, издавать, вовремя вставать и так далее. И святое имя мне покорится. То есть это такая же ложная попытка, как вот попытка, допустим, каких-то ученых, неважно каких ученых, нынешних, или ученых ведических времен, тоже были ученые, которые пытались независимо что-то исследовать, вот эту вот истину открыть и покорить себе. И так, полубоги говорят, очень важную вещь. Сама вот эта вот корыстная попытка, стремление любой ценой докопаться до истины, оскверняет их теории и оставляет тебя за рамками их материальных представлений. Вот это очень важно, потому что Кришну невозможно заставить куда-то там его впихнуть, вставить, сказать, все, я все понял, то есть я понял Бога. Только если Он откроется, то есть только если Он пожелает. Потому что сам по себе наш разум, это то, что Он дает нам. Если Он не пожелает войти в наш разум, как же мы можем его понять? И вот этот вот материалистичный подход, он диктует нам что? Что я все могу понять, я до всего могу докопаться. Сейчас мы с ним разберемся, с этим Кришной. Вот, то есть, и вот это вот и есть неправильная установка, неправильная посылка, с которой понять Бога невозможно. Так можно понять до определенной степени только инертную материю, которая нам отчасти подвластна. Вот. Но того, кто тоньше наших чувств, тоньше нашего разума, никаким, так сказать, насилием, никакой своей волей, никакой своей дисциплиной, никакими своими техниками и прочими вещами невозможно покорить. Вот. То есть И вот теперь, когда после этого всего мы слышим фразу «Бхакти Мама Кхиржана Ти», Кришна говорит, меня можно опять при помощи бхакти, начинается какое-то понимание, что только изначально, сказать, с желанием служить и предаться ему, мы можем расположить его к себе настолько, что в конце концов он откроется, и тогда можно условно сказать, что мы его поняли. Мы его поняли просто потому, что он согласился войти в наш разум, вот и все. У меня сегодня был этот разум, и завтра будет разум, но Кришна войдет в него только тогда, когда у меня будет правильный настрой. Вот это будет называться пониманием Бога. То есть это не просто плод моих усилий, а это как бы мое правильное расположение, что высшее только открывается нам. Высшее мы не можем понять, высшее может только, если оно хочет того, открыться нам. И ученые говорят, Бог, Бог, что же он молчит, ваш Бог? Он молчит, потому что он молчит для тех, кто к нему неправильно расположен, у кого неправильное отношение, для тех он молчит. И люди, молчаливый, холодный космос, мы посылали туда какие-то там сигналы, мы посылали туда какие-то там пластины с какой-то своей информацией и прочее, прочее. В ответ молчок, тишина. Все, значит, никого нет. Ну что, сколько можно тут орать на весь космос? Есть тут жизнь, нет, высшая жизнь, боги, полубоги. Никого нет, все понятно. Значит, мы сами тут будем разбираться с этим космосом. То есть, с таким завоевательским подходом, с таким как бы неправильным подходом, эгоистичным подходом, с желанием что-то тут покорить, выяснить только для того, чтобы эксплуатировать, высшие силы не откроются. Они нас просто проигнорируют. Более того, будучи выше, чем мы, они помогут нам утвердиться в нашей иллюзии. Они могут сделать так, что все наши как бы иллюзорные представления будут получать некие подтверждения. Люди говорят, да-да, видите, так сказать, ничего нет. Вот, и все можно материально объяснить, зачем усложнять мир, для чего там этого Бога какого-то вводить. Все можно вполне условно объяснить. Вот, эти ученые не до конца все понимают, потому что очень все сложно. А большинство людей, они вообще ничего не понимают. Они просто говорят, ну какая-то теория такая, теория другая. Вот, я читал, недавно мне Амалачандра притащил перевод, значит, статьи вот этого, ну, как сказать, это Стивен Хокинг, это как бы один из самых умных людей планеты, ученый, астрофизик, то есть супер человек. Он говорит о разных вещах, он не исключает Бога из картины мира на самом деле. И он говорит, что, допустим, есть какая-то вот эта вот древняя концепция про всех этих вот черепах, слонов, на которых там держится плоская земля. То есть она вот нам, как вот мы просто воспринимаем, кажется, ну какой-то вот наивный, вот, недоказуемый или там какой-то смешной и так далее. Хотя он говорит, та же теория этих суперволокон или суперструн, которые, ну, как бы составляют такую тонкую ткань бытия, на которой все держится, он говорит, она не более, так сказать, правдоподобна. Вот, просто какие-то там струны и прочие какие-то волокна, это то, что, ну, как-то нам кажется чем-то более приемлемым, чем какие-то там черепахи, слоны непонятные там во Вселенной. Он говорит, а по своей сути, в общем-то, недоказуемо ни то, ни другое. Вот просто, скажем, вот один человек мыслит так более образно и как бы натуралистично, там, со всякими слонами и черепахами, вот, а мы мыслим более, скажем так, абстрактно, какими-то абстрактными там категориями, струны, волокна, там, что-то еще такое. Вот, и нам кажется, что это как-то прочнее и надежнее, чем какие-то слоны непонятные, да? Вот, то есть, говорит, а по сути дела это то же самое, это недоказуемо ни одно, ни другое, то есть одни думают так, другие думают это. Единственное, говорит, конечно, мне странно, если там какая-то плоская земля, и люди с края земли куда-то там падают, вот, то есть как-то наивно, хотя, говорит, всякое может быть. Может быть, именно этим объясняется там исчезновение людей и пароходов в каком-нибудь там Бермудском треугольнике или еще там где-нибудь, то есть, ну, говорит, мы же до конца мир-то не знаем, что к чему, поэтому всех этих слонов и черепах, их тоже невозможно, так сказать, списывать со счетов, пока мы не разобрались до конца, что уже там имеется в виду. Вот, то есть он так достаточно широко ко всем этим вещам подходит, Бога из картины, ну, буквально на трех страницах такой интересный, там Амалачандра просто какую-то книгу его читал, я говорю, книгу я не буду, конечно, всю эту читать, она слишком, наверное, для меня сложная. Вот, а такие выводы он в такой достаточно популярной форме описывает, то есть широкомыслящий человек, не исключающий. Вот, еще вот, так сказать, стал бхакта и все. Вот. Но вот это как раз то, что запрещено в науке. То есть никаких сентиментов. Наука должна быть без сентиментов, она такая вот холодная и так далее. Почему? Потому что так принято считать, что чувства ниже разума. Да? Чувства ниже разума, поэтому опускаться на уровень чувств, на уровень каких-то там сентиментов, верить во что-то такое нерациональное, это ну как бы так позорно, это уже ниже уровня науки. Говорит, это уже все как бы не то, это вот уже уровень просто какой-то веры, где нет места пониманию. Вот, и поэтому мы знаем, что действительно уровень чувств в этом мире, он ниже, реально ниже, чем уровень того же самого разума. Но какие чувства? Обусловленные, да. А бхакти, она же базирована не на материальных чувствах. Бхакти базирована на духовных чувствах. Вот, поэтому мы тоже говорим, что не нужно быть излишне сентиментальным и так далее. Вот, нужно стоять на позиции разума, следовать наставлениям. Вот это уровень Бхагавадгиты, это уровень культуры разума. Но для чего это нужно? Для того, чтобы в конце концов очистить и пробудить свои изначальные духовные чувства. И эти духовные чувства, их деятельность как раз и проявляется в процессе бхакти, преданности. Вот. То есть, если считать, если воспринимать бхакти чисто внешне, не понимая, что это за эмоции такие, если думать, что бхакти это проявление материальных чувств, да, действительно это все как бы смешно, сентиментально и несерьезно. А так и люди думают, что бхакти это проявление просто материальных чувств. Мы увидели на картинке какого-то пастушка милого с коровкой и расплакались от умиления. Надо же вообще, так сказать, какой там миленький, да, красивенький, и мы сейчас будем ему служить. То есть, если думать, что бхакти это проявление действительно таких вот материальных чувств, действительно смешно и несерьезно, да, и недостойно там великих умов и так далее. Но когда мы понимаем, что бхакти на самом деле пробуждается в человеке только спустя определенный период очищения чувств, аскезы, отказа от всех чувственных наслаждений, скажем, очищения разума, выстраивания вообще другой, очень такой тонкой и разумной, глубокой картины мира. И вот когда мы начинаем этому высшему невидимому источнику уже служить очищенными чувствами, то есть чувствами, в которых уже прошел вкус к грубым материальным вещам, то есть тогда мы начинаем понимать, что бхакти это чувственная деятельность, но иного порядка совершенно, то есть которая уже является следствием очень большой разумности. Если это просто проявление вот материальных чувств, это просто сентиментальность какая-то глупая, там вера, я не пойму что, какой-то культ, да, глупый. Но если мы увидим, что человек приходит в бхакти, в действительности, пройдя через многие, так сказать, испытания, поняв вот и философию и прочие-прочие разные вещи, вот, тогда мы увидим, что бхакти действительно это кульминация. И разум, он уже будет не выше. Разум это как раз то, что является некой как бы, ну, опорой или вторичным чем-то таким. Он помогает в преданном служении. Допустим, мы, одна из первых, так сказать, позиций, которую мы изучаем в нектаре преданности, мы говорим, что очень важно изучать Писание. Почему? Почему важно изучать нектар преданности? Потому что это знание помогает утвердиться в преданности. Преданность основное, а знание помогает нам в этой преданности утвердиться. То есть разум вторичен. Если сейчас мы говорим о ученых людях, то, как правило, это ученые люди с таким переразвитым разумом. Да? Они очень-очень интеллектуальны. Вот. Но что там у них в чувственной сфере происходит, мы не знаем. То есть мы знаем, что вот в интеллектуальной сфере они точно достигли высот. Они какие-то слова говорят непонятные, формулы пишут, ну я до такого бы не додумался точно. Да? То есть по разуму они вроде как превосходят нас. Но какого свойства другая часть их натуры, эмоциональная, выясняется, что обычная материальная, они как вот все люди там смеются над какими-то глупостями, хотят того или сего, то есть их вкусы в эмоциональной сфере привязанности, они все очень низкие. Вот. А бхакти это продукт развития и интеллектуального, и духовного. То есть мы знаем, что настоящая бхакти это бхава. Садхана, она условно относится к категории бхакти, условно. Настоящая преданность или бхакти это бхава и према, вот это вот бхакти. Вот. А из чего эта бхава складывается? Это же вот самвид и хладини. То есть это энергия познания, энергия блаженства, которая нисходит уже из духовного мира. То есть это интеллектуальность нематериальная, и это эмоциональность нематериальная. Это интеллектуальность и эмоциональность духовная. Это из сварупа шакти Господа исходят вот эти вот два луча, которые в наше уже очищенное существование. В очищенное существование сандини входят, и там они отражаются. Тогда наступает духовная эмоциональность, духовная интеллектуальность. Это называется сознание Кришны. Осознание Бога чистым духовным разумом и служением чистыми духовными эмоциями. А? Но большинство-то людей как думают, что такое бхакти? Вот там меня пробила, так сказать, слеза на киртане, да, что-то еще, и теперь я великий бхакти. Да? Вот. Да, это духовная эмоция, она проявляется без сомнения, но она будет устойчивой, постоянной и возрастающей только тогда, когда человек уже трансформировал в себе эту вот материальную эмоциональность, духовную эмоциональность. А это непростая штука. Поэтому мы знаем, что бхава – это редкий уровень, судурлабха редко встречается, немногие до него доходят, немногие даже понимают, что это нужно, немногие понимают, что это и есть бхакти. Вот большинство людей, они симпатизируют преданным и преданности, им нравятся эти идеи, они не прочь в этом всем участвовать, они что-то для этого делают, немножко помогают, немножко жертвуют, что-то там такое, даже сами практикуют, вот как бы такие так называемые многочисленные друзья преданных, или это садхаки, которые серьезно, так сказать, что-то такое пытается делать, но по большому счету это в строгом смысле слова, это же еще не бхакти. Бхакти это вот бхава и према. Вот почему в третьей песне Бхагава там Капила Муни говорит, что когда вот этот вот настоящий вкус проявляется, наступает, человек становится по-настоящему преданным, начинается настоящая преданность. То есть сейчас мы такие, как сказать, кандидаты в преданные, то есть мы стараемся очищать свои чувства и прочее, в надежде, что когда-то включатся наши духовные чувства. Вот так. Вот поэтому бхакти нельзя воспринимать как что-то такое, ну, просто временное, проявление какой-то материальной эмоциональности или сентиментальности. Вот. А большинство людей так и думают, что бхакти-йога это просто какие-то вот люди, ну, они вот очаровались там какой-то, не знаю, яркой индийской культурой, им нравятся эти мелодии петь, там что-то еще, поклоняться. Но в целом это как бы, они не понимают глубин, что мы взаимодействуем с другой реальностью. Они видят только отражение в материальной реальности, поэтому так вот все поверхностно и понимают. И поэтому они не считают, что это серьезно. Они думают, ну вот какое-то божество, его можно потрогать, вот еще что-то такое, его можно украсть, в конце концов, закопать ну, или еще что-то. Вот, то есть они не понимают трансцендентной природы Бога, и как он проявляется через материю, как это правильно понимать, и не понимают трансцендентной природы святого имени, думают, что это просто какой-то материальный звук, который в лучшем случае вызывает какие-то химические реакции в мозге, что порождает так называемый экстаз или транс. То есть вот так они мыслят, то есть они относятся к процессу бхакти, к его пониманию, на исключительно материальном уровне. Поэтому они не считают все эти вещи серьезными. Говорят, а вот философия, наука, копание всех этих вещей, это как бы отход от всей этой поверхностной сентиментальности, эмоциональности, поэтому это серьезно. Да, действительно. Но мы говорим, что бхакти это проявление божественного разума, или, скажем, духовной эмоциональности и духовного разума. Вот, то есть, а эта сама по себе сфера уже запредельная. Не так много людей во все эти вещи может войти и все это понять. Вот поэтому полубоги здесь, обращаясь к Верховному Господу, с таким как бы скепсисом говорят обо всех этих внешних материальных попытках понять, почувствовать Верховного, что все эти философы, они введены в заблуждение самой своей этой вот как бы корыстной попыткой или неправильным настроем понять, почувствовать Бога. И они пользуются какими-то писаниями тоже не совсем ясными. Вот. Потому что все на какие-то писания ссылаются. Вот. Но писания бывают разные. Можем сказать, что ученых, у них тоже свои каноны, своя традиция, своя парампара. Зайдешь в какой-нибудь институт, и там куча фотографий висит, правильно, да? А вот основатель нашего института, это кто? Ачарья, да? Он основал, правильно? Вот там какой-нибудь. Вот его последователи, там вот то. И у них своя традиция, у них свое почтение, уважение. И они говорят, ну, если такое я там сказал, ну, значит, так оно есть. Потому что он наш Ачарья. Он основатель нашего института, он основатель нашей системы, он наш Ачарья. И раз он сказал, ну, какие могут быть сомнения? То есть, они тоже пользуются принципом основатели ачари, парампары, традиции, уважение, все. И они говорят, ну это как бы незыблемые постулаты, на которых вот держится наша какая-то там наука, та или другая, понимаете. Вот, и у них есть свои писания, почтенные. Они говорят, это классика, это нужно знать, это как бы минимум, без которого невозможно. Это основоположники некой традиции, какой-то науки, культуры там, и все прочее, и что без этого. То есть все это. Но это же не соотносится с изначальными шастрами. Понимаете? В биологии своя парампара, у математиков у них свои ачарьи, которым они поклоняются, там какие-то святые личности, да, чей авторитет для них непогрешим. Да? Вот, и так далее. То есть в каждой сфере. Вот, и это все писание. И поэтому здесь тоже используется термин писание. Вот, но Прабхупада слово шастра переводит переводит не авторитетное писание. Почему он так переводит? А потому что контекст такой. Он прекрасно знает, что были всегда люди, какие-то последователи того же Чарваки, Муни или кого-то еще, у того же, я говорю, Гаутамы, Канады, Джаймини, вот у них тоже были свои последователи. Вот, и все это как бы где-то рядом с ведами. Это все есть какие-то ведические источники, но выводы не ведические. Выводы не ведические. Почему выводы не ведические? Потому что вот это вот отсутствуют некоторые такие тонкие моменты, что они пытаются эту истину понять не с целью ей предаться и служить, а с целью, как бы так сказать, ее покорить интеллектуально. Все, я понял истину. И теперь этот великий учитель истины, который... А Бога невозможно покорить. Ни интеллектуально, ни эмоционально. Это понимание, которое к нам приходит, приходит по его милости, если у нас есть дух бхакти. Хари Кришна. Вопрос. Перезагрузились. Что?
Насколько сильно бхакти зависит от интеллекта материального? То есть говорится, что любой человек может заниматься бхакти-йогой от Чандала до великого философа. И Кришна больше ценит бхакти, а не интеллект человека. И кому-то трудно понимать эти писания Божьей бхакти, а кому-то легко очень даются философские моменты, и тот и другой бьет Кришне. В любом случае, ну,
бхакта может быть интеллектуалом, бхакта может быть не интеллектуалом. Это просто как бы, разный вариант. Вот. Один бхакта кверх ногами держит Бхагавадгиту, и на его глазах слезы от того, что он думает, как Арджуна, верховная личность Бога, стал Кришна, верховная личность Бога, стал колесничим Арджуны. Такой бхакта. А другой бхакта суперинтеллектуальный, типа там Джива Госвами или Рупа Госвами, который там Джива Госвами писал какие-то сандархи, головоломные философские, очень сложные тексты, которые там до сих пор не все разобраться могут. И тот бхакта, да? Вот. Но этот, скажем, один бхакта может быть источником вдохновения для тех, кто действительно читать не умеет, и все, и вот, ну, как бы так он как-то немножко ограниченно в этом вопросе участвует. А Джива Госвами может быть примером и источником вдохновения для людей, которые, ну, по своей природе, скажем, там, интеллектуальны и так далее. Вот, то есть, но Кришна оценит все это совершенно иначе. То есть, да, на кого-то он сделает ставку в плане там, проповеди, может быть, на интеллектуала, на другого он сделает ставку в каком-то на другом плане. Вот, но бхакти не зависит от этих всех вещей. Потому что бхакти зависит только от бхакти. И в бхакти есть разум. Бхакти, то есть, но как бы вот этот вот разум, который приходит к нам через бхакти, это не есть мирская интеллектуальность. Вот, мирская интеллектуальность – это одно. Преданный порой может, даже не всегда может как бы, ну, правильно подобрать слова или что-то такое объяснить. Но он простую вещь, он скажет с таким как бы вот шакти, с энергией преданности, так, что человек поверит или примет, даже не до конца поняв. Допустим, Прабхупада говорит, да, он глубоко понимает все эти вещи, но нельзя сказать, что, скажем, там, он как бы вот, ну, по категории, не подходит к категории там, каких-то таких вот суперинтеллектуалов, то есть как бы в проповеди. Он очень глубоко говорит, но он, его проповедь нельзя назвать какой-то такой суперинтеллектуальной, достаточно простой. Даже за что его критиковали некоторые его духовные братья, сказали, что типа, ну вот ты как бы так упрощаешь, простовато говоришь. Он говорит, Господи, этим западным понять бы хотя бы это. Хотя бы это, он говорит, их мозги там пробитаны алкоголем, они мало вообще что понимают, да? Вот, то есть им хотя бы какие-то основные такие истины. То есть Прабхупада адаптировал, прекрасно глубоко понимая многие вещи, он давал людям, как бы, чтобы все сначала было как бы просто, потом уже усложнить недолго, как говорится, это дело. Вот, то есть, но, как он говорил, Бхагавадгита, и он так говорит, Бхагавадгита, это слова Бога. И даже просто, как он это говорит, с такой преданностью, глубиной реализацией, что даже не понимая, что такое Бхагавадгита, проникаешься глубоким таким вот уважением и каким-то вот желанием, почтением, и понимаешь, что авторитет Бхагавадгиты, он, так сказать, ну, он незыблемый. То есть человек говорит с преданностью. И когда он говорит с преданностью, передается преданность. Человек даже может до конца не понять вообще, о чем речь. То есть каких-то таких интеллектуальных выкладок и доказательств лекция могла не прозвучать. Но если человек говорит даже какие-то простые вещи, но вот с этой вот преданностью, то есть он как бы с Кришной, у него есть отношения у этого человека. И когда он говорит вот через эти призмы своих отношений с Кришной, то это передается людям, и люди это привлекают. Они говорят, о, вот я тоже это хочу, понимаете? То есть поэтому не всегда, не обязательно вот это вот какая-то мирская интеллектуальность и так далее. Может быть, может не быть, но бхакти передается по независимому каналу, понимаете? Вот. И бхакти имеет как бы, это, она основана на другом разуме. Этот разум, он не обязательно должен быть каким-то сложным, изощренным. Вот. Если вы хотите поговорить с учеными, и при этом у вас нет такого, то, может быть, вы до них не достучитесь, да? Вот если вы говорите на их языке, они скажут, ой, это серьезно, смотрите, он и преданный интеллектуал, да? Ну да, что-то в этом такое есть. А если вы просто преданный не интеллектуал, то однозначно, что с учеными, может быть, не надо разговаривать. Может быть, вам с кем-то надо с другим разговаривать, да? Вот. А к ученым пускай идут и преданные, и интеллектуалы. Вот, потому что люди, как бы, они тоже, ну, они не все могут оценить, они только вот оценивают то, что они сами понимают, то, что они сами ценят. Поэтому интеллект, мы видим у многих людей интеллектуальных, но бхакти нет. С другой стороны, не все бхакты интеллектуалы. Вот, но нет ни одного бхакты дурака, понимаете? То есть они все понимают, они понимают мир очень-очень глубоко. Но в материальном плане Джада Бхара там оказался дурачком, да? Не зря же его звали Джада. Джада значит дурачок. Дурачок Бхарата. То есть с материальной точки зрения казалось, что он дурачок. Из брахманической семьи, да, то есть человек мог бы заниматься брахманической деятельностью, а он там сидит на каком-то стоге, там вообще там каких-то баранов пасет, или кого он там пас, я не знаю. Понимаете? То есть, ну, дурачок. То есть для брахмана заниматься такой деятельностью, это глупо, казалось бы. Да? Ну, дурачок Бхарата, Джада Бхарата. Понимаете? Вот. Но когда начали разговаривать он с этим Махараджи Рахуганой, выяснилось, что там такие перлы, скажем, глубокие, философские. Вот он и все, да. А в материальном плане казалось, что он вел себя как сумасшедший.
Может показать то, что, например, физика, математика материально сложнее, чем идут тут все бхакти философские. Вот очень мы увлекаем изощренная мыслительная философия. Почему так может показаться? И эти люди должны обладать большим интеллектом, чтобы все эти вещи разбирать, а бхакти может быть даже. Ну, если не Шилпапада, понятно, больше гораздо, чем.
Я бы так сказал, что это ну, некая искусственная сложность, что ли. То есть, смотрите, мы можем сказать, что атом или молекула сложны, потому что Кришна сверхсложно все это организовал и так далее. То есть, когда присутствие Бога, скажем, в тех же атомах, молекулах и так далее, вот, ну, как бы становится все как-то легче немного. Вот. И даже если чего-то мы не понимаем, то мы не понимаем, и это нас не огорчает, потому что, ну, как бы даже Брахма не понимает, и не все до конца понимает, и мы понимаем, что Кришна все организовал, главное, чтобы это работало. Главное, чтобы это работало. Вот. Это как тоже, по-моему, у компьютерщиков тоже что-то такое, типа какого-то афоризма там. Какой-то, значит, там, сынок, там, значит, сын какого-то компьютерщика там копается в компьютере. Папа говорит, что-то там то, все, я, говорит, вот не понимаю. Он говорит, сынок, говорит, никто не понимает, главное, чтобы работал. Вот работает и все. Не дергайся, так сказать, и все. Я до сих пор не понимаю, например, как в Индии во всех этих интернет-кафе работают компьютеры. Они все без антивирусов, понимаете? Они не обновляют все это, они работают. Если я сейчас сниму антивирус, у меня через 5 минут загнется машина, понимаете? А у них, я говорю, почему к ним там нельзя там информацию, там мне один преданный говорит, что я там как-то флешку что-то там скачал на этот компьютер в интернет-кафе, флешку вставил туда, то есть там за 5 секунд 600 вирусов туда залетело, понимаете? Вот, то есть на флешку, понимаете? Но если на флешку на его за 5 секунд залетело 600 вирусов, это означает, что они же в этом компьютере сидят, правильно, 600 вирусов? Как же они, минуя компьютер, могут ему на флешку залететь? Значит, они там сидят, а компьютер работает. Они им там пуджу проводят или что, я не знаю, там, как они это делают, понимаете? Вот как-то делают. Понимаете? И работает, и ладно, они не загружаются там, по поводу всех этих там каких-то обновлений, еще там все это ерунды. Вот, поэтому вот эта вот сложность, что вы говорите, она такая немного немного искусственная. Вот. То есть, когда мы без Бога мир рассматриваем, как все сложно, и до конца не изучено, и куда там все эти связи и цепочки, там все эти ДНК, и куда они там уходят, Бог узнает, куда они уходят, откуда они все взялись. Да? Вот. Но когда мы говорим, что в центре атома и любой системы находится Кришна, сверхсложный, как-то все сразу облегчается, упрощается. А, но раз внутри всего, так сказать, высший сверхразумный организатор, вот, то все эти вот проявления таких вот сложностей материального мира, ну, это естественное проявление его разума, его какого-то замысла. Пускай мы не до конца, так сказать, все это понимаем, по меньшей мере, мы успокоились, что есть какой-то организующий фактор, как бы главная тайна раскрыта. Все остальное какие-то уже детали. Знаете? Вот, а когда люди не понимают этого главного организующего фактора, откуда все, они говорят, ух ты, как все загадочно в этом. Как все загадочно. То есть пока главный момент не понят. Да? Вот. И вот они копаются и копаются, что там понимают, не понимают, и куда это все уходит. И говорит, да, тайны бесконечны. Вот. Но Кришна говорит, я есть тайна тайн. Да? Раджа Гухин, тайна тайн. Вот. Если мы поняли тайну тайн, поэтому Кришна говорит, знающий меня знает все. Все остальное более-менее понятно. Какие-то там детали до конца, ну, это уже как бы, это уже элемент ачинти, непостижимости. Это тоже создает вкус жизни определенный. Все до конца можно, до конца, вернее, нельзя понять. И вот эта вот как бы загадочность, она что ж приятна? Загадочность. Представьте себе, вы смотрите кино, и там какой-то загадочный сюжет. И это здорово, что он загадочный, непонятный. Это порождает некое ощущение, как это говорят, саспенс, то есть как бы такое волнение. Ой, ой, а что будет, а что будет? А если все вам открыть, вроде понимать, а пропадает этот саспенс. Все, элемент загадочности пропадает. Уже неинтересно, понимаете? То есть, вот эта вот как бы непостижимость мира до конца, это тоже дает вкус. То есть, само вот это вот стремление к чему-то неизведанному, это определенный вкус жизни. Уберите его и проясните, все пропишите, все проявлено, вот, все, все. Нет ничего неясного. И пропадает определенная раса, понимаете? Пропадает элемент вот этой вот как бы загадочности, непостижимости. А загадочность, она же волнует нас, понимаете? Поэтому это даже иногда эмоционально приятно не все знать. Элемент непредсказуемости, он очень интересный. Если вы знаете все, пропадает вкус. То есть становится что-то безвкусным. Смотреть футбол, когда вы не знаете, это предвкушение тайны. Как же все разрешится? Или там какой-то детектив, понимаете? Вот. А когда вы все знаете, как бы есть преимущество, я знаю, но пропадает некий вкус. И уже второй раз неинтересно, понимаете? А третий раз вообще какая-то ерунда. Понимаете? Вот. Поэтому важно неизведанное. А что сейчас будет? И вот это, и Кришна этой неизведанностью он создает определенный вкус жизни. Понимаете? Некую загадку. В каждом есть загадка. Какой интересный человек. Какие интересные отношения. К чему же он все придет, понимаете? И непонятно. То есть, как бы из этого как бы такого небольшого частичного невежества создается некий вкус. Сюрприз. Понимаете? А если мы все знаем, нет сюрприза. Нет элемента неожиданности, непредсказуемости. Ну, уже все, понимаете? Уже мы сидим скучно. А, это я знаю. Понимаете? Вот. А то, что мир иногда такой вот загадочный, непонятный, непостижимый, и отношения, и люди, какая-то там загадка в глазах, а что бы это значило, а что это за сюжет, а что это такое. То есть мы не знаем до конца, но в этом вкус. Ну ладно, давайте испытаем вкус нашего завтрака. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.